Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». Сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении крепостного права на Руси. Слушайте продолжение.
Кстати, вы вспомнили Муму. Самое страшное произведение русской литературы о крепостном праве – это повесть Николая Семеновича Лескова «Тупейный художник».
Да.
Вот ничего страшнее вообще не написано. Хотя вполне хватило бы даже и «Недорослей» Фонвизина, и «Мертвых душ» Гоголя, и «Сороки-воровки» Герцена, и, естественно, и «Записок охотник» Тургенева, да, с этим с Мордарием Полончим, Стегуновым и так далее. То есть экономически эта система была тупиковой, потому что она просто программировала отставание России. Очень показательно, что вот при Екатерине II это не чувствовалось по элементарной причине. Европа еще сама немножко жила в этой системе координат. Ну, не жесткой, но велонат существовал. После Наполеона там сразу резкий отрыв, понимаете? То есть про соответствие каких-то христианских ценностей я вообще молчу, это любой сам сделает вывод. Но еще и страшное нравственное растление. Вот не случайно Пушкин, который, в общем-то, был поклонником Екатерины II, он писал, говорит, но ей, говорит, поставят в строчку страшное нравственное растление. Но он имел в виду не только крепостное право, мы еще вернемся к Екатерине II. Но вот если опять-таки вспомнить того же Лескова и того же Тургенева, ведь, или, скажем, Некрасов, кому на Руси жить хорошо, да, написано да, да. После отмены крепостного права, но как бы еще все очень свеженькое. Так ведь там, что ведь кто помнит, любой, кто читал, это страшное нравственное вот это вот разложение по обе стороны баррикады. С одной стороны, у помещика, который, я еще раз говорю, даже самые достойные люди, так сказать, принимали невозможное как возможное и недолжное как должное, и сами в этом участвовали. А с другой стороны, крестьянство, которое опускалось, причем опускалось иногда в поразительных вещах. Вот, например, знаете, в одной деревне России поразительный факт, вот Великая Отечественная война, это описал один современный русский историк, Великая Отечественная война прошла через деревню, естественно, все сгорело. А в чем был прикол? Деревня на двух сторонах реки, и на них традиционно жили на левом берегу крепостные, на правом берегу свободные крестьяне. Да, да. И вот когда деревню отстраивали после Великой Отечественной войны, как она была отстроена? На правом берегу хорошие дома, на левом берегу халупы. Уже нет крепостного права 80 лет, а все равно все в генах осталось.
В генах. В
понимаете?
Ну вот, Дмитрий Владимирович, а если говорить вот об этом явлении, что же это явление страшное, тяжелое, как крепостное право, что, в чем оно проявило себя, если говорить о художественной культуре, вот именно о крепостничестве, что оно порождало в культуре, что развивало, что появлялось?
Ну, вы понимаете, вот по поводу русской культуры...
Народной культуры.
Да, о профессиональной русской культуре мы будем говорить отдельно. Вот, и, кстати говоря, ведь, опять-таки, тоже очень интересный факт, что из чьей среды вышли борцы с крепостным правом? Из дворянства. Вот это очень интересный факт. Да, мы об этом будем говорить отдельно. А крепостное право оставило огромный пласт в фольклоре.
Фольклоре.
То есть сюжетов на тему крепостного права, сюжетов на тему вот этих всех вариантов, так сказать, невозможной абсолютно жизни человека в этих условиях, ну, причем не только применительно к помещику. Вот вы знаете, я в свое время...
Ну, в литературе мы уже примеров массу привели, да, говорили,
да,
нашло
отражение. Да, а я, знаете, приведу один фантастический пример, который в свое время меня просто потряс, когда я был еще школьником. Дело в том, что вот когда начали собирать сборники русских народных песен, это все, в общем-то, началось, кстати, в эпоху 18 века. Ну, первые сборники, мы потом об этом будем отдельно говорить. Ну, и вот очень известный сборник, сборник Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это уже пореформенная эпоха, это уже эпоха Александра II. Вот 100 песен, так сказать, причем он сделал обработку, их можно исполнять с фортепиано. Такая старая традиция. То есть это не фольклоризм в таком чистом варианте, а вот такой как бы взгляд композитора. Ну, в общем, причем интересно, что песни он собирал от именно крестьян. От крестьян, так сказать, пришедших в город. У него там даже какая-то была маняша или малаша, вот, которая служанкой работала в их семье. Она вот знала огромное количество песен, и она ему там напела как минимум песен 70, ну, то есть три четверти сборника. И вот там есть одна песня, примерно такой текст, значит, от имени женщины. «Отдали меня молоду замуж в деревню большую, в семью чужую. Свекор да свекровь да четыре деверя, да две золовушки да две тетушки. Деверья-то кобелья, а свекровь-то сука». Вот, муж руку отвел, по щеке меня оплел, а я руку отвела, по всей харе оплела. Замечательное семейное отношение. Кстати, это потом описано тысячекратно, потому что вот именно что провоцировало это невозможное семейное отношение крестьянства. Огромная семья, как сейчас это называется, многопоколенная.
Да, да.
Ну, знаете, в социологии есть нуклеарная ядерная семья, когда одно-два поколения, есть многопоколенная, когда тут до четвертого коня. Они все в одной избе.
Все в одной
избе. А изба без комнат, огромная горница, то есть вся жизнь, включая сексуальная, на глазах друг у дружки, никакого приватного пространства. Более того, муж ушел на заработки, с женой спит свекор. Это абсолютно заурядное явление было в таких деревнях. И страшный уровень домашнего насилия.
Да.
Так вот, что это провоцировало? Провоцировало...
И но... образование.
И образование. Вот. И, кстати, это все как раз, все уши торчат из крепостного права. Абсолютно. Потому что в черносошных таких вариантов не было. И еще деталька. Две, как бы два крыла поведенческой матрицы крепостного крестьянина. С одной стороны, вот это абсолютная покорность. Вот это Муму Тургенева. Вы понимаете, ведь произведение, которое стало просто символом в русской литературе. Почему? Потому что вот этот образ великана, глухонемого великана, это уже мем, это уже
это
символ.
Это уже ужасно.
Да.
И что даже эту силу, эту могучую силу эта барыня смогла...
Так, маленькая деталь, мало того, что она сломала его личную жизнь, но она не позволила ему даже маленькой радости. И, кстати, вы знаете, вот... вопрос уж там, на Западе русофобия, а на Западе часто говорят, символ русского национального характера, богатырь.
Да.
Ну ладно, он мог прийти и открутить этой барыне голову, в конце концов. Но он ведь мог, наконец, сделать то, что он сделал, в конце концов, просто уйти от этой барыни.
Да.
Нет, он пошел и утопил своего маленького друга.
Да, собачку.
Ведь это же страшнее, вы знаете, на мой взгляд, это
страшно. Вот я и говорю, что за психология
Полная раздавленность.
Полное повиновение.
Полной раздавленности. А я еще вам напомню, что ведь по законам Екатерины II жаловаться на помещиков было запрещено.
А, да.
Вот. кстати, ведь как про Салтычиху узнали, то есть ведь могли крестьяне пожаловаться прямо, а за прямую жалобу ссылка на каторгу. Или еще лучше, передача в руки того, на кого ты жаловался. Вот, так ведь крестьяне же на что шли? Они передавали через третьи руки.
Ну, там понятно, это, да.
Ну, понимаете, ну, им уже деваться некуда было. Вот. И, кстати, тот же самый тупейный художник Лескова, ведь там самое страшное в чем? Что вот это вот... Вот эта главная пара героев, значит, крепостная актриса и вот этот вот крепостной декоратор в крепостном театре, которые решились бежать, Пассивный, но протест. Кто их выдал? Их выдал батюшка. А кто над ними будет издеваться, пытать и так далее? Крепостные крестьяне на службе графа Каменского. Граф только приказывает. Это, понимаете, это как Сергей Довлатов о Сталине сказал. Сталин тиран, кто бы спорил. Но интересно, кто написал 4 миллиона доносов? Понимаете? В этом самое страшное, что эти же крепостные, люди холопского звания, лучше сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем и милей господа. Тот же Некрасов.
Да.
А обратная сторона этого же, ну, угол падения равен углу отражения.
Да.
Если будет первая же возможность, будут такие чудовищные всплески садизма со стороны крепостных крестьян. Вот вам пример.
Это уж точно.
Народ тиранствами ужасен, разъяренный, напишет поэт Рылеев. В письме к стихотворении, адресованном Аракчееву.
Да.
А ведь в истории самого Аракчеева, между прочим, почему Аракчеев так крайне болезненно среагировал на это стихотворение, у него была совершенно конкретная история в его собственной жизни. У него была крепостная любовница в его имении Грузина. И она, сам Аракчеев в своем имении не жил, он государственный деятель, она там была царицей, она издевалась над крестьянами, будучи сама крепостная крестьянка, но любовница помещика. Это рабыня Изаура, кто смотрел, понимаете, там был персонаж Роза, любовница сеньора Леонсия, которая была еще хуже для всех остальных. Так вот эта местная Донья Роза, я уже даже не помню, как ее звали, она измывалась над крестьяном так, чем кончилось, крестьяне забрались к ней в спальню и отпилили ей голову пилой.
Живьем.
Потом Аракчеев приехал. Стал дознаваться, кто это сделал, никто не признавался, и Аракчеев всю деревню запорол насмерть.
Да.
Вот я хочу сказать, что...
Бунт раба, это страшнее нету.
Так вот я хочу сказать, что если мы посмотрим на перспективу русской истории, то мы что увидим? А если посмотреть на глубокую историческую перспективу, то здесь все корни того ужаса, который будет в 20 веке. Потому что, знаете, поэт Александр Блок, когда его спрашивали, почему крестьяне сжигают поместья и вообще занимаются там совершенно страшными формами вандализма, Блок, у которого самого сожгли поместье, ответил с горечью, ну, потому что вот здесь 200 лет насиловали крепостных девок. Понимаете? Да. Это никуда не девается.
Ну, вот формально крепостное право было отменено 1861 год, ну и что?
Малый разгон. Вот знаете, кстати, вот в этом великая историческая вина Романовых. Дело в том, что когда в 61-м году Александр II отменил крепостное право, за что ему слава и хвала, до 17-го года оставалось сколько? 70 лет. Примерно. Это два поколения людей сменилось.
Да.
Это все было очень свежо. Уже не говоря о том, что крестьянство очень во многом по той реформе еще какие-то ниточки цеплялись.
Вот эта арабская психология,
конечно,
еще глубоко засела.
Знаете, немножко виртуальности. Но я уже не говорю о том, чтобы Василий Голицын освободил бы крестьян в 1600, хотя бы 89-м. Но дело в том, что был вариант освобождение крестьян в 1763-м, той же Екатериной II, она ведь пришла к власти с идеей отмены крепостного права. Почему она это не сделала, мы поговорим отдельно, но она сама четко написала Вольтеру в письме, как она с ним переписывалась. Я, говорит, готова освободить крестьян, но меня помещики убьют немедленно, раньше, чем крестьяне придут ко мне с благодарностью. Эпоха дворцовых переворотов.
Да, да.
Сами же создали. Четко, это надо, опять-таки, кто создал эпоху дворцовых переворотов, Петр и его окружение, сами же создали ситуацию немыслимую, мы, кстати, будем отдельно говорить вообще о феномене эпохи дворцовых переворотов, и в результате Екатерина не решилась, Петр III убит, а Петр III открытым текстом озвучивал идею необходимости демонтажа крепостного права, потому и убили. Павел I, который... пошел очень далеко навстречу крепостным крестьянам, в частности, разрешил им жаловаться, отменил ссылку в Сибирь, убили.
Да.
Александр I, который на старте Дней Александровых «Прекрасное начало» пошел дальше всех, вплоть до отмены крепостного права в Прибалтике, не решился, потому что каждый день на подушке перед сном он видел записку с одним и тем же текстом «Помни папашу». То есть грохнем.
Да.
А после войны с Наполеоном, так же, как и Екатерина II, вот почему, зачем его вообще отменять там, понимаете? Николай I, прекрасно понимая, что все уже назрело и перезрело, умом понимал, а печень у него осталась в прошлом, 30 лет затянул, и в результате Александр II в каких условиях отменяет крепостное право, когда, пардон, жареный петух клюнул. И то не внутри страны. Внутри страны все пугачевщины, все варианты, все. Понадобилось внешнее поражение.
Угу.
Понадобилось, ну, оглушительный позор, так сказать, когда уже все. И то Александра I страшно, Александра II страшно продавливали, а кроме того он столкнулся с той же проблемой, которая была в Америке у Авраама Линкольна. Как отпустить крепостных крестьян на волю, в их варианте негров, и не разорить владельца. А это неразрешимая юридическая проблема. Американцам было проще гражданская война. Линкольн мог действовать по отношению к рабовладельцам как к противнику.
Но
Александр I не мог.
А в итоге-то что формально произошло? Что имел право после отмены крепостного права крестьянин? Что формально произошло?
Формально он получил свободу.
Свободу.
Он был, оставшись юридически неравноправным.
У него уже на этот, к этому моменту был вид на жительство, да?
Да.
То есть ксива у него была.
Ксива у него была, вид на жительство у него был. Значит, право уйти куда хочет он имел. Другое дело, что...
И ему, что, да, они все шли? Уходили?
А, нет, а ему некуда уходить.
Ему некуда было идти.
Во-первых, он по реформе 61-го года получил земельный участок меньше, чем он имел в эпоху крепостного права. Чтобы ему получить больше, хотя бы тот же самый, ему надо выкупить этот участок, денег у него нет, это вам не французские крестьяне эпохи Филиппа Красивого, у тех всех деньги были, понимаете, ведь интересный факт, что у английских и французских крестьян 13-14 века этих проблем не
но
было.
Но были же примеры такие, как вы рассказывали, да, когда обогащались крепостные.
Это феномен капиталистых крестьян, но это, конечно, исчезающее меньшинство, безусловно.
Да.
Вот, я говорю, очень показательный факт, что когда Филипп Красивый и Эдвард Длинноногий сказали крестьянам, внесите 10 ЭКЮ, вы свободны. Никаких проблем. Так ведь маленькая таль, банков-то ведь не было во Франции и в Англии того времени, чтобы взаймы взять.
Да
и кто бы дал крестьянину? Нет, у них деньги были. Они тут же все внесли, и к обоюдному удовольствию король получил казну, крестьяне получили свободу.
Да.
А русские крестьяне 1861 года, у них ни копейки нет.
Куда им идти?
Куда?
Без
и
всего.
Царь пошел навстречу, создал крестьянский банк, кредит.
Кредит.
Вы сразу получили деньги, сразу выкупили свои земли. Но ведь рассчитывались-то они по этому кредиту до Столыпина включительно. 71-й, 81-й, 91-й, 1-й, 45 лет.
Кабала.
И так и не выплатили, Столыпин просто списал им конец долгов. Потому что уже, так извините, списал в условиях, когда все помещи усадьбы горели, как веселая иллюминация, по выражению кадетских деятелей.
Да.
То есть я к чему хочу сказать? Мы еще все эти подробности будем неоднократно вспоминать. И еще маленькая деталь. Вы знаете, вот поскольку я педагог, мне приходится вести этот предмет, я очень часто применяю к ученикам и к студентам вот такой легкий, изящный троллинг. Я говорю, вопрос. когда в России было окончательно отменено крепостное право. Да. Никто не врубается в слово «окончательно» и отвечает. Это еще 861 год, я спрашиваю. А окончательно? А окончательно 1956. Потому что товарищ Сталин, эффективный менеджер, реанимировал крепостное право. Причем еще в худшей форме,
да,
потому что...
Мы же помним, что не было паспортов, как эти жиди
так
жили.
Маленькая деталь, я сейчас скажу одну вещь.
Колхозники.
Да. Сталинские колхозники не имели паспортов.
Да.
То есть они, я обращаю внимание, юридически не были гражданами Советского Союза.
Они были никто.
А если учитывать, что именно они вытянули на своих плечах Великую Отечественную войну,
да.
Вот понимаете, в какие мы влетаем... мышеловки на этом деле,
да,
это, на этой ситуации. Я уже, например, не говорю о такой вещи, вот это мы будем говорить впоследствии, но ведь известный факт, когда крестьяне получили свободу по манифесту Александра II, у них была та же проблема, что у негров в Америке, они не знали, что со своей свободой делать.
Да, да.
Кстати, сторонники крепостного права в России и сторонники рабства в Америке все время этот пункт педалировали, что вы освободите негра или мужика, и он не будет знать, что делать, он ему будет еще хуже.
Да.
Как ни странно, в этом была своя логика. И ведь что сделали крестьяне в России? Они немедленно реанимировали общину, то есть архаически догосударственные институт эпохи докиевской Руси. Потом пришлось Столыпину с этим и Витте разбираться. То есть крепостное право посмертно еще раз выстрелило. А что касается еще нравственного аспекта, последнее, что я бы хотел сказать. Вот вы знаете, есть поразительный совершенно такой момент, который очень часто никто не осмысляет до конца. Вот когда Николай Михайлович Карамзин написал первый известный в России сентименталистский роман «Бедная Лиза», об этом у нас все впереди, там была одна фраза, за которую Карамзина не ругал только ленивый. «И крестьянки любить умеют». То есть многие информаторы пинали Карамзина последними словами за расизм фактически социальный. Но на самом деле Карамзин никаким социальным расистом не был, а он, наоборот, будучи консерватором, будучи как раз сторонником традиционных ценностей и духовных скреп, будучи сторонником крепостного права, между прочим, он на самом деле бросил гранату, потому что он провозгласил право крестьян на любовь, то есть на человеческие чувства. А на эпоху Екатерины II весь образованный слой был убежден в том, что крестьяне на это в принципе не способны, что это разновидность животного.
Да, да.
Так понимаете, сами себя убедили. Это ничем не лучше расизма в Америке, это ничем не лучше хижины дяди Тома. Понимаете?
Да, все это, конечно, безусловно, повлияло на наши умы и сознание. Ну вот вы, как поняли, сегодня мы говорили о крепостном праве, и поэтому крепостное право, весь комплекс отношений, связанных с ним, конечно, складывались на территории страны веками. На формирование крепостного права как явление влияние оказало много десятков основополагающих факторов. Это и территориальные особенности земель, уклад жизни, менталитет, государственное устройство, культура в том числе, конечно, многое.
Мы еще будем просто возвращаться к этим аспектам,
потому
ведь, например, когда мы доберемся до начала 19 века, до великой развилки наполеоновских войн, мы столкнемся с тем, о чем потом писал Солженицын, что победа над Наполеоном парадоксально продлила существование института крепостного права на 40 лет. И об этом смысле она оказалась хуже поражения. Поражение в Крымской войне отменило крепостное право, победа над Наполеоном его продлила. То есть будут самые неожиданные такие вещи, кстати, о которых мы не любим вспоминать.
Да.
Вы знаете, конечно, в этом нет, не надо никого винить, потому что, вы знаете, психологи знают со времен Фрейда, есть такое понятие психологическая репрессия, то есть когда что-то очень болезненно в индивидуальной памяти, мозг это блокирует.
Да, да.
Вы знаете, как ветераны Великой Отечественной не любят рассказывать.
Да, да.
Василий Шукшин, знаете, заметил, если ветеран любит рассказывать о войне, он самозванец. Да, он на войне не был, понимаете? Настоящие ветераны их блокируют. Так вот, в нашей исторической памяти тоже очень часто происходит блокировка. Гораздо приятнее вспоминать, ну, понимаете, я вот так образно
приятно
скажу.
Вспоминать, да, приятное, да, конечно.
Ну, гораздо приятнее вспоминать 1945 год, нежели 1941,
безусловно,
понимаете?
Безусловно.
Вот. А вспоминать надо. Хотя бы для того, чтобы...
Осмыслять оценивать,
да,
анализировать.
И не наступать на
грабли. Конечно, конечно. Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня мы вновь продолжили наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И до следующей встречи. Всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.